Глава 10. Зверинец. В 2 часа наследника Тутти позвали в классную комнату. Это был час уроков. Суок осталась одна. Никто, конечно, не подозревал, что Суок — живая девочка. По всей вероятности, настоящая кукла наследника Тутти, находящаяся теперь во власти учителя танцев раз-два-триса, вела себя с не меньшей непринужденностью. Должно быть, очень искусный мастер сделал ту куклу. Правда, она не ела пирожных, но, может быть, наследник Тутти прав. Может быть, действительно, у нее просто не было аппетита. Итак, Суок осталась одна. Положение ее было затруднительное. Огромный дворец, путаница входов, галерей, лестниц. Страшные гвардейцы, неизвестные суровые лица в разноцветных париках. Тишина и блеск. На нее не обращали внимания. Она стояла в спальне наследника у окна. Нужно выработать план действий, решила она. Железная клетка с оружейником Проспера находится в зверинце наследника Тутти. Я должна проникнуть в зверинец. Вы уже знаете, что наследнику не показывали живых детей. Никогда, даже в закрытой карете, его не возили в город. Он рос во дворце. Его учили наукам, читали ему книги о жестоких царях и полководцах. Тем людям, которые его окружали, запрещено было улыбаться. Все его воспитатели и учителя были худые, высокие старики с плотно сжатыми губами и скулами цвета пороха. Кроме того, все они страдали несварением желудка, а при такой болезни человеку не до улыбок. Наследник Тутти никогда не слышал веселого звонкого смеха. Только иногда до него доносился хохот какого-нибудь пьяного колбасника или самих толстяков, угощавших своих не менее толстых гостей. Но разве это можно было назвать смехом? Это был ужасный рев, от которого делалось не весело, а страшно. Улыбалась только кукла. Но улыбка куклы не казалась толстякам опасной. И, кроме того, кукла молчала. Она не могла бы рассказать наследнику Тутти о многих вещах, скрытых от него дворцовым парком и стражей с барабанами у железных мостов. И поэтому он ничего не знал о народе, о нищете, о голодных детях, о фабриках, шахтах, тюрьмах, о крестьянах, о том, что богачи заставляют бедняков трудиться и забирают все себе, что сделано худыми руками бедняков. 3 толстяка хотели воспитать злого, жестокого наследника. Его лишили общества детей и устроили ему зверинец. «Пусть он смотрит на зверей», — решили они. «Вот у него есть мертвая бездушная кукла, и вот у него будут злые звери. Пусть он видит, как кормят тигров сырым мясом и как удав глотает живого кролика». Пусть он слушает голоса хищных зверей и смотрит в их красные дьявольские зрачки. Тогда он научится быть жестоким. Но дело сложилось не так, как хотели толстяки. Наследник Тутти прилежно учился, слушал страшные летописи о героях и царях, смотрел с ненавистью на прыщавые носы воспитателей, но не становился жестоким. Общество куклы он полюбил больше общества зверей. Конечно, вы можете сказать, что 12-летнему мальчику стыдно развлекаться куклами. В этом возрасте многие предпочли бы охотиться на тигров. Но здесь была некая причина, которая в свое время откроется. Вернемся к Суок. Она решила дождаться вечера. В самом деле кукла, шатающаяся среди бела дня в одиночестве по дворцу, могла бы возбудить подозрение. После уроков они снова встретились. — Ты знаешь, — сказала Суок, — когда я лежала больная у доктора Гаспара, мне приснился странный сон. Мне снилось, что я из куклы превратилась в живую девочку, и будто я была цирковой актрисой. Я жила в балагане с другими актерами. Балаган переезжал с места на место, останавливался на ярмарках, на больших площадях и устраивал представления. Я ходила по канату, я танцевала, умела делать трудные акробатические штуки, играла разные роли в пантомимах. Наследник слушал ее с широко раскрытыми глазами. Мы были очень бедные. Очень часто мы не обедали. У нас была большая белая лошадь. Ее звали Анра. Я ездила на ней и жонглировала, стоя на широком седле, покрытом рваным желтым атласом. И лошадь умерла, потому что целый месяц мы имели слишком мало денег, чтобы хорошо кормить ее. — Бедные? — спросил Тутти. — Я не понимаю. — Почему же вы были бедные? Мы представляли перед бедняками. Они бросали нам маленькие медные монеты. А иногда после представления шляпа, с которой клоун Август обходил зрителей, оставалась совершенно пустой. Наследник Тутти ничего не понимал. Исуок рассказывала ему, пока не наступил вечер. Она говорила о суровой нищенской жизни, о большом городе, о знатной старухе, которая хотела ее выпороть, о живых детях, на которых богачи натравливают собак, о гимнасте Тибули и оружейнике Просперо, о том, что рабочие, шахтеры, матросы хотят уничтожить власть богачей и толстяков. Больше всего она говорила о цирке. Постепенно она увлеклась и забыла о том, что рассказывает сон. «Я очень давно живу в балаганчике дядюшки Бризака. Я даже не помню, с каких пор я умею танцевать и ездить верхом, и крутиться на трапеции. Ах, каким я научилась чудесным штукам!» Она всплеснула руками. «Вот, например, в прошлое воскресенье мы представляли в гавани. Я играла вальс на абрикосовых косточках».
«Как на абрикосовых косточках?»
«Ах, ты не знаешь? Разве ты не видел свистка, сделанного из абрикосовой косточки? Это очень просто. Я собрала 12 косточек и сделала из них свистки. Ну, терла о камень, пока не получилась дырочка».
«Как интересно.
Можно свистеть вальс, и не только на 12 косточках. Я умею свистеть и ключиком».
«Ключиком?
Как, покажи. У меня есть чудный ключик». С этими словами наследник Тутти расстегнул ворот своей куртки и снял с шеи тонкую цепочку, на которой болтался небольшой белый ключ. — Вот!
— Почему ты прячешь его на груди? — спросил Исуок.
— Мне дал этот ключ канцлер. Это ключ от одной из клеток моего зверинца.
— Разве ты прячешь у себя ключи от всех клеток?
— Нет. Но мне сказали, что это самый важный ключ. Я должен его хранить. Суок показала наследнику свое искусство. Она просвистела чудную песенку, держа ключ кверху дырочкой возле губ, сложенных в трубку. Наследник пришел в такой восторг, что даже забыл о ключе, который ему поручили хранить. Ключ остался у Суок. Она машинально сунула его в кружевной розовый карман. Наступил вечер. Для куклы приготовили особую комнату рядом со спальней наследника Тутти. Наследник Тутти спал и видел во сне удивительные вещи. Смешные носатые маски, человека, несшего на голой желтой спине огромный гладко обтесанный камень, и толстяка, ударявшего этого человека черной плеткой, оборванного мальчика, который ел картошку, и знатную старуху в кружевах, которая ехала верхом на белой лошади и насвистывала какой-то противный вальс при помощи 12 абрикосовых косточек. А в это время, совсем в другом месте, далеко от этой маленькой спальни, в одном из концов дворцового парка, происходило следующее. Вы не думайте. Ничего особенного не происходило. Не только наследнику Тутти в эту ночь снились удивительные сны. Сон, заслуживающий удивления, приснился также гвардейцу, заснувшему на карауле у входа в зверинец наследника Тутти. Он сидел на каменном столбике, прислонившись спиной к решетке, и сладко дремал. Сабля его в широких блестящих ножнах лежала между его коленями. Пистолет очень мирно торчал из-за шелкового черного шарфа на его боку. Рядом на гравии стоял решетчатый фонарь, освещавший сапоги гвардейца и длинную гусеницу, которая упала прямо на его рукав с листьев. Картина казалась совершенно мирной. Итак, караульный спал и видел необыкновенный сон. Ему снилось, что подошла к нему кукла наследника Тутти. Была она точь-в-точь, как сегодня утром, когда ее привез доктор Гаспар Арнери. Тоже розовое платье, банты, кружева, блестки. Только теперь во сне она оказалась живой девочкой. Она свободно двигалась, оглядывалась по сторонам, вздрагивала и прижимала палец к губам. Фонарь освещал всю ее маленькую фигурку. Гвардеец даже улыбался во сне. Потом он вздохнул и сел более удобно, прислонившись к решетке плечом и уткнув нос в железную розу в узоре решетки. Тогда Суок, видя, что караульный спит, взяла фонарь и на цыпочках осторожно вошла за ограду. Гвардеец храпел, а ему, спящему, казалось, что это в зверинце ревут тигры. На самом деле было тихо. Звери спали. Фонарь освещал небольшое пространство. Суок медленно продвигалась, вглядываясь в темноту. К счастью, ночь не была темной. Ее освещали звезды и свет развешанных в парке фонарей, долетавший до этого отдаленного места сквозь верхушки деревьев и строений. От ограды девочка прошла по короткой аллее между низкими кустарниками, покрытыми какими-то белыми цветами. Затем она сразу почувствовала запах зверей. Он был знаком ей. Однажды вместе с балаганчиком ездил укротитель с тремя львами и одним ульмским догом.